Оказывается, что анализ политической рефлексии в ее фазе абсолютного государства, в которой мы все родились в этой фазе и в ней остаемся до сих пор. Постарайтесь это понять. Мы в ней остаемся до сих пор. И вот мы переходим, может быть, к решающему моменту абсолютного государства, как бы на его критическом переходе в государство тоталитарное. Оно не только безразлично к конкретным формам государственной власти или политической власти, говоря нашими словами, дело не только в этом, но оно перестает себя отождествлять с этой политической. Оно становится не каким-то фактором мышления, политической рефлексии. Оно превращается в... Оно онтологизируется. Ему придается онтологический статут. Сильнее, чем статут политической власти. То есть как бы государство, ну, попросту говоря, в нашем мышлении становится важнее политической власти в нем. Оставаясь при этом единственным, пока это все кончается, дамы и господа, чему я очень рад, не в России, а в мире. Вот, но пока вот это онтологическое самодавление государства, она все-таки остается, но это же государство. И вот, слушайте, вы можете представить такой полный, как я бы сказал, вот, политический недоносок, как император Домициан, вот, младший сын Веспасиана, который никогда не был недоноском, а был умнейшим человеком, вот, говорил... Но ведь я же государство римское предвосхищаю этим кого? Что? Людовика, который сказал «L'état c'est moi». Хотя иногда, как говорят его биографы, сам очень сильно в этом сомневался. Вот. Домициан, он был выродок полный и ни в чем не сомневался. Вот. Кстати, один из признаков выродка. Вот, употребляя слово «выродок» ругательно. Видите, и вот тут вот это вытеснение из сознания и самосознания всего. И в первую очередь этого ощущения самодавляющей власти. За счет государства. Это важнейшая вещь. Это важнейшая вещь, когда мы говорим об абсолютном государстве. Я не хочу переходить к примерам. Спросите потом, перейду. Но это не важно. Я не историк. Знаю историю омерзительно плохо. Вот. При этом вспоминаются слова интересного философа, не лучшего на свете. Нет, не лучшего, не будем преувеличивать. Хайдеггера, который говорил, да ведь я-то историю философии знаю из рук вон плохо. Но, говорит, конечно, экзамен на втором курсе в Хайдельберге я бы сдал по истории, а уж на третьем не знаю. Забыв, что на третьем он сам бы оказался уже экзаменатором, но это не важно. В этом смысле он был человек беспристрастный. Так вот, я без всякого кокетства вам говорю, я плохо знаю историю. не история и философия, а история. Ну, знаю кое-что. Но с другой стороны, это плохое знание дает мне возможность и себя самого рассматривать как некоторый низовой уровень той же политической рефлексии. Вы понимаете, это очень важно. Ты должен знать, если ты хочешь мыслить, ты должен знать, кто ты. Кто ты в этом объекте, о котором ты мыслишь. Каково твое, как ты отношения, как ты в этом объекте сам себя репрезентировал, и как бы другие тебя в нем отрепрезентировали. Это тоже очень важно. И вот так. Значит, еще раз возвращаемся. И тут замечательно то, что абсолютисты еще не тоталитаристы. Они, вот как бы, тут мы переходим, вы можете меня перевести, а при чем тут абсолютисты? Это абсолютное государство. При чем тут тоталитаристы? Это тоталитарное государство. И вот так нам придется перейти до нашего перерыва к такой решающей черте абсолютного государства, уже переходящего в тоталитаризм, к такой решающей черте. Вот я все ждал, что кто-нибудь из вас спросит, а почему уже абсолютное государство, не говоря о тоталитарном, оно что? Управляется одним человеком. Попросту. Давайте говорить какие-то простые вещи. Одним человеком. Вот, будь то Людовик XIV, его внук Людовик XV, будь то Петр Алексеевич, вот, и так далее, будь то... Это абсолютно не были тоталитаристами. Это были чистокровное абсолютное государство. Нет. Иосиф Виссарионович, вот, Пол Пот, этот самый страшный эфиопский палач, фамилию которого я все время забываю. Вот. Кстати, не забывайте, что и страшный эфиопский палач, и Пол Пот были не просто интеллигентами, окончившими европейские университеты. Пол Пот был аристократ, а уже этот самый эфиоп, он был бы просто родичем низверженного императора Эфиопии. С прекрасным образованием все были. Вот. Поэтому, как бы говоря о них, как об абсолютно единовластных правителях, вы можете спросить, я сейчас не говорю об отце всех народов Мао Цзэдуне, вот. Ну вот, почему никто, почему обязательно единовластные? Обязательно ли? И вы понимаете, что вот тут кончается история, и начинается чистая политическая философия. Абсолютное государство ищет своих, поскольку оно абсолютное, ищет своих свои репрезентации в одном и едином. Здесь как бы онтология единичности, она должна манифестироваться в одном вожде, в одном, ну, грубо говоря, правителе, в одном главе. И древние греки это ощущали. Скажем так, очень этого не любили. Вот. Хорошо. Но... А мы это ощущали и очень это любили. О, это просвещенный вождь. Вы еще не знаете, что это за человек. Я прочел огромную монографию одного англичанина, между прочим, сына лорда, талантливого историка, монографию о Мао Цзэдуне. И он говорит, как только я увидел этого человека, это англичанин пишет, а не учитель средней школы из Калуги, и не учитель китайской средней школы из Нанкина, англичанин, который Оксфорд закончил, да? Он пишет, как только я увидел этого человека, я почувствовал, это он, один и никого кроме. Можете себе представить, да? Когда он это написал? В 1973 году, казалось бы, не в 23-м, не в 33-м, не в 40-м, а в 73-м. И вот тогда наше жалкое, нерефлектирующее себя мышление, которое всегда, будь то в Англии или в России, использует другие слова, слова другого. И он сказал, не он вынул, я понял, это харизма. А? Тут надо заплакать, да? Но он же харизматический лидер. Слово «харизма» было введено в середине 60-х годов. И очень быстро стало объектом социологических исследований. И на харизме много бездарных молодых людей стали докторами и профессорами английских, американских и немецких университетов. Вы поймите, что неотрефлексированность языка чрезвычайно выгодна простым людям. Они считают, что как бы это непонятно. А ведь на этом рынке все непонятное стоит гораздо дороже. Ну хорошо, я не хочу карикатуризировать. Вот. Не хочу. Так появляется харизма, и вдруг оказывается, что любой единовластный глава тоталитарного государства уже не только этот самый, не могу его запомнить, не только этот омерзительный эфиоп, и не только этот космический недоносок Ким Ир Сен, но уже в какой стране вдруг не вспыхнет? Вот я помню, говорил я с одним польским профессором. Это было давно, и он все время поднимал указательный палец правой руки, причем человек очень образованный. Совсем не зацикленный на марксизме. Умоляю вас, не считайте, что исторический материализм был единственным отцом нашего идиотизма. Забудьте про это. Отцом моего идиотизма был и есть я, а никакой не Маркс. И вот, вы понимаете, этот поляк говорил, да, но бывают же исключения. Вот это очень важный момент. Бывают же исключения. Вот, например, говорит, есть такой харизматический лидер. Лидер, как Фидель Кастро. Он чистый человек. Абсолютно чистый человек. Вот. Кстати, это большевистская терминология, я забыл, чистый как слеза или как что-то еще. Вот, это не важно. А важно, Вот именно это ощущение, это вырастающее из онтологии абсолютной, понимаете, вы, нам-то все еще кажется, что в основе всего лежит наше чувственное восприятие. Вот. Мы забываем, что на определенной фазе нашего мышления оно становится абсолютно тоталитарно господствующим. Вот это великолепно понимали поздние буддийские философы. И как бы к этому пониманию пришли совсем не самые великие философы, Европы, английские эмпирицисты, которых, кстати, Кант бесконечно уважал и говорил, что без них вообще никакой его философии бы и никогда не возникло. Вот. Мао Цзэдун, вот, который бы при всем моем уважении к этому кретину, вот, сильный был человек, он себя никогда не отождествлял с государством. Он отождествлял себя с космосом. Вот. Вы знаете, это смешно, но очень интересно. И таким образом, простите, теперь я опять перехожу на ненавистный мне научный жаргон. Еще это государство не стало на место, еще не отрефлексировало себя как тоталитарное или даже а уже готов один лидер. Почему? Вот эта идея одного, это очень четкий случай, я бы назвал это так, символической структуры сознания. То есть это не просто манифестация, манифестация единого государства в одном человеке. А это то символическое дополнение к идее, к мысли об абсолютном или, как в предельном случае, тоталитарном государстве, как одном человеке. То есть, вы помните, мы говорили, нейтрализация личности. Что она означает, грубо говоря? Что личность есть одна. Вы не личность не потому, что вы, сударь, плохой человек, а вы не личность, потому что, не хочу приводить очень смешной анекдот, моей юности, вы не личность, потому что у нас уже есть одна личность. Вы понимаете? В смысле, как бы она заполняет пространство и фазу рефлексии. Иначе говоря, она является символом. И вот тут возникает, вот я бы даже сказал, тут возникает проблема нашего мышления сейчас. Но с другой стороны, ведь получается неважно. Вы можете спросить, символом чего? Это не просто символ. Это символическая репрезентация уже не власти, а вот одного государства или мирового, вот, если Гегель был прав, вот, не живись ему спокойно в его нынешнем перевоплощении. Вот. Нет, это символизирует абсолют в нашем собственном мышлении. На самом деле вот эта единичность, единство и универсальность этого символа, будь это Пол Пот, Сталин, Кастро Или, конечно, или Че Гевара, как бы вовремя убитый своими. Вот. Это совершенно уже не важно. Но тут важен еще один момент. Этот символ манифестирует не только этологию государства, то есть то, как есть, то, как оно, но он манифестирует и этику. По необходимости, становлясь символом в политической рефлексии и в обыденном мышлении, символом не только зла, но и добра. Он и добро, и зло. Он и самое страшное, и гнусное, и самое высокое и благородное. Это зависит от как бы индивидуального субъекта. Важно, что он всегда то –